14. «Ладно», — сказал Мунк, заняв свое привычное место перед экраном. Габриэль Мёрк увидел вокруг улыбки, когда Мия вошла в переговорную.
«Ох, лунный свет!» — засмеялся Людвиг Грёнли, обняв ее.
Аннет и Голли также подала ей руку, а Ким Кульсё улыбнулся и поднял вверх большой палец со своего места.
«Ладно», — повторил Мунк. «Как видите, Мия вернулась, чему мы все чертовски рады. Если вам вдруг интересно, кого за это благодарить, то благодарите меня. И чтобы вы были в курсе, это был первый и последний раз, когда я заискивал перед Миккельсоном. Но, считаю, на этот раз оно того стоило».
Мунк расщедрился на легкую улыбку, включая проектор.
«А где Карри?»
— вдруг спросил он. И Габриэль тоже заметил, что толстого полицейского не было на месте.
«Ким? Людвиг?»
Мунк огляделся, но все лишь покачали головами.
«Не получал от него никаких новостей», — ответил Ким.
«Ну ладно», — сказал Мунк, нажимая на кнопку.
На экране появилась фотография. Убитая девочка, на фото живая, улыбающаяся в объектив камеры. Похоже, это была общая фотография школы или класса.
«Вчера пришло подтверждение, что найденная в Хуруме девочка — это Камилла Грин. 17 лет. Родилась в 1995-м. Приемный ребенок. Ее мать умерла, когда девочка была маленькая, а ее отец — француз. Лоран Клеменс», — вставил Людвиг Грёнли.
«Да, спасибо, Людвиг. Пока мы не смогли с ним связаться», — продолжил Мунк. «И по словам Хелены Эриксон, Камилла Грин очень мало с ним общалась. Она ездила навещать его летом несколько раз, но постепенно ее прибрала к рукам организация по охране детства здесь, в Норвегии».
«Извините, а Хелена это...» — спросила Ильва, подняв руку.
Габриэль заметил, что Ильва украдкой поглядывает на Мию Крюгер, и вспомнил то чувство. У него тоже оно было в первый раз тогда, в этом кабинете. Какое-то благоговение. Сидеть в одной комнате с Мией Крюгер, когда не хочешь сказать что-то не то или ошибиться.
«Конечно, Ильва. У меня была долгая ночка. Прошу прощения, что не проинформировал всех о последних новостях».
Он покашлял и отпил глоток Фариса из бутылки, стоявшей перед ним.
«Хелена Эриксон», —
Мунк посмотрел на Грёнли.
«У нас ведь пока ничего на нее нет?»
Людвиг Грёнли покачал головой.
«Окей. Как бы то ни было, Камилла Грин была приемным ребенком в нескольких разных семьях, но, кажется, нигде она не чувствовала себя дома».
Мунк полистал свои записи.
«У меня отмечено 4 семьи. Отовсюду она сбегала, пока в возрасте 15 лет не пришла в садоводство Хурмланы».
Мунк поднял руку, словно предупреждая новые вопросы.
«Да-да, садоводство Хурмланы. Точно-точно. На чем я остановился?»
Вдруг Мунк слегка зевнул. Было видно, что спал он сегодня немного. Может быть, этим и объяснялось его плохое настроение при встрече с Габриэлем и Мией в коридоре.
«Хелена Эриксон», — напомнила Ильва.
«А, да, отлично, спасибо», — продолжил Мунк. «Мы связались с управляющей садоводства Хурмлана, Хелена Эриксон. Она же сообщила о пропаже Камиллы Грин 3 месяца назад. Вчера мы с Людвигом отвели ее к судмедэкспертам, и она опознала Камиллу».
Тут Мунк на секунду остановился, снова бросив взгляд на Грёнли.
«И как все прошло?»
Людвиг вздохнул, покачав головой.
«Не очень хорошо. Она была в шоке».
«Но ты проводил ее домой?»
Людвиг кивнул.
«И там ее кто-то встретил и позаботился?»
Людвиг опять кивнул.
«Некий Паулс, ее ассистент. Мне показалось, он там правая рука».
«Хорошо», —
сказал Мунк, опять зарывшись в своих записях. В комнате повисла тишина, и все молчали, пока Мунк снова не нажал на кнопку. На этот раз на экране появилась фотография с места преступления, которую они уже видели раньше. Девочка, Камилла, лежала в вереске, голая, в той странной позе, с белым цветком во рту.
«Что за Паулс?» — спросил Мунк, снова повернувшись к Грёнли.
«У нас пока нет его портрета».
«Ладно, в любом случае, этот Паулус, судя по всему, раньше был жителем садоводства и сейчас, как мы поняли, работает там, занимая достаточно высокое место. И именно он прислал нам сегодня утром список всех жителей, сотрудников, учителей и всех остальных, связанных с этим местом».
«Извините», — еще раз сказала Ильва, на этот раз показавшись почти глупенькой.
«Но это садоводство Хурумлана. Что это за место?»
«Прошу прощения», —
сказал Мунк, взявшись за голову и снова зевнув. «Людвиг, расскажешь?»
«Ладно», — сказал Людвиг, посмотрев на бумажки на своем столе. «Садоводство Хурумлана — это место для подростков с трудностями. Оно было основано Хеленой Эриксон в 1999-м. Это частная собственность, но государство его поддерживает. Также оно связано с другими организациями и инстанциями. С психолого-педагогической помощью, с отделением пищевых расстройств в больнице Улливол, с больницей Дикемарк. Я сделал несколько звонков, и все отзывы о садоводстве носят исключительно положительный характер. Похоже на то, что дети и подростки, которые не нашли себя в других местах, пришлись ко двору там, в садоводстве Хурмлана. Некоторые живут там много лет».
Людвиг снова полистал записи.
«Да. Как уже говорилось, у нас было не так много времени, но те, с кем я успел поговорить, очень хвалили и место, и не меньше саму Хелену Эриксон. Мне показалось, что она как будто стала матерью для всех этих детей. Я продолжу в течение дня, но пока что я не нашел ничего, что показало бы ее в плохом свете. Скорее, наоборот».
«Хорошо, Людвиг, спасибо. И...»
«Теперь моя очередь», — сказал Ким Кульсо, криво улыбнувшись.
«Да, Ким, давай», —
кивнул Монк.
«С момента обнаружения жертвы на месте преступления работает наша команда», — начал Ким. «Стучат в двери, прочесывают всю местность, но что касается технических следов, пока что у нас мало что есть. Эти края — популярное место для прогулок, многие там ходят, так что о следах можно забыть, иначе нам придется проверить половину Бускеруда. Мы также ничего не нашли в округе. На мой взгляд, это довольно странно, но мы продолжаем поиски. Мы затребовали сотрудников в Свельвике, Рёкине и Санде, и будем работать, пока что-нибудь не найдем, потому что что-то полезное нам должно там быть». «У нас большой ареал поиска, так что это может занять время, но мы в процессе и по-прежнему ищем. Кое-что техническое у нас есть, но вы, конечно, уже это видели. Перья, свечи, цветок во рту, очевидно, лилия. А, да, и у нас есть показания свидетеля».
Он поискал в своем планшете.
«Некая Ольга Лунд, пенсионерка, живущая прямо рядом с дорогой, ведущей к той тропинке, где мы нашли жертву, говорит, что она видела белый фургон с приклеенной маркой на боку. Фургон проехал мимо, по ее словам, сразу после итогов дня и вернулся обратно по той же дороге снова, как сказала пенсионерка, прямо перед вечерними новостями».
Собравшиеся заулыбались. Легко представить себе, как пожилая женщина отмеряет время по постоянным программам на НРК. «Приклеенная марка?» — спросила Мия, первый раз за день открыв рот.
«Да, она так сказала», — улыбнулся Ким.
«Логотип?»
«Видимо, его она и имела в виду, да».
«А не помнит, что за логотип?»
Ким снова полистал в планшете. «У меня ничего об этом не сказано. Я получил отчет от служащего, но думаю поехать поговорить с ней сам». «Отлично, Ким. Спасибо. Габриэль?»
Габриэль Мёрк сидел в своих мыслях и вздрогнул, услышав свое имя.
«А, да».
«Телефонные записи?»
«Я заказал их. Скоро будут», — кивнул Габриэль.
«Хорошо», —
кивнул Мунк. Габриэль посмотрел на Мию Крюгера, она подмигнула ему.
«Окей», — подытожил Мунк. «Мия?»
Поднявшись, Мия подошла к экрану. Монк передал ей пульт от проектора и сел на стул возле стола. Мия заправила длинные темные волосы за уши, покашляла и нажала на кнопку, показав первую фотографию.
«У меня было не так много времени, чтобы во всем разобраться. Я получила фото только вчера», — улыбнулась она, как бы извиняясь. «Но есть несколько вещей, на мой взгляд, очень для нас важных. Перед нами стоит выбор. Есть несколько направлений, от которых нам нужно отталкиваться».
В переговорной воцарилась полная тишина, когда Мия повернула лицо к экрану.
«Нет никаких сомнений, что все это было спланировано, причем давно. Первое, что мне пришло в голову, место преступления очень театрально. Тут какая-то игра, согласны?»
Мия перещелкнула несколько фотографий, не дожидаясь ответа собравшихся.
«Парик, перья, свечи вокруг нее, то, что она голая, как сложены ее руки, цветок во рту, ритуал, жертвоприношение. Конечно, прежде всего я подумала об этом, и вы, скорее всего, тоже. Как видите...» Мия подошла к экрану на шаг ближе и показала на разные участки фотографии. «Как установлены свечи? Этот пятиугольник, пентаграмма. Она сразу наводит на мысли, не правда ли? Это же известный символ. Врата. Да, врата в темноту, к дьяволу. Я не делаю никаких выводов, просто говорю то, что первым приходит в голову. Но для меня нет сомнений, что мы имеем дело с человеком или группой людей, имеющих к этому отношение. Оккультизм, сатанизм».
Мия оглядела комнату, как бы проверяя, есть ли у кого-то вопросы, но все продолжали сидеть молча.
«Понимаете, что я имею в виду?»
Несколько кивков, но по-прежнему ни слова.
«Я имею в виду, что голая девочка лежит абсолютно голая на постели из перьев, в пентаграмме из свечей, и, насколько я понимаю, никаких признаков сексуального насилия».
Мия посмотрела на Мунка, тот покачал головой.
«Видите?» — сказала Мия, пролистнув новую серию фотографий. «Девственница», — продолжила Мия, остановившись на фото девочки крупным планом, на которое Габриэль мог смотреть с трудом. «Ведь все эти ритуалы обычно об этом, правда?»
Все по-прежнему молчали.
«Я не имею в виду, что Камила Грин была девственницей. Сейчас не так много 17-летних девственниц, но то, что она не подвергалась сексуальному насилию, то, что ее положили в такой позе, в этих символах, голая и чистая, если вы понимаете, о чем я, мы совершенно точно должны исходить из этого».
Мия потянулась за бутылкой Фариса, сделала глоток и погрузилась в свои мысли.
«Мия?» — покашлял Мунк осторожно.
«Что?» Мия посмотрела на него. «А, да, сори».
Она снова нажала на кнопку, и на экране появилась новая картинка.
«В общем, — сказала Мия, — у меня было не так много времени, чтобы изучить эти фотографии, так что то, о чем я сейчас говорю, мы видим снаружи, понимаете? Я в них не погружалась, я просто пытаюсь рассказать то, что вижу отсюда, снаружи. Что нам показывают? Мы как зрители. Понимаете, что я имею в виду?»
Мия снова подняла голову и осторожно улыбнулась собравшимся. Несколько человек в разных частях комнаты кивнули, хотя Габриэль Мёрк знал, что остальные, так же точно, как и он сам, чувствовали себя благоговейными студентами на какой-нибудь лекции.
«Хорошо», — кивнула Мия. «Значит, снаружи. Сейчас смотрим снаружи».
Она еще раз кивнула. На этот раз показалось несколько фотографий в ряд. Новая серия. Те же фото, что они видели раньше.
«Значит, кто-то ее положил. Голую. Расположил ее, выставил на показ. 17-летнюю девочку. Камиллу Грин. И тогда следующей мыслью было...»
Она снова замерла на мгновение, но Мунку не пришлось ее будить.
«Это чтобы мы ее нашли. Она должна быть выставлена на показ. Это важный вопрос». Мия бросила взгляд на Мунка, который сейчас был похож на студента так же, как и все остальные, но тем не менее он кивнул.
«Совершенно верно», — покашлял он.
«Значит, что мы имеем, скажем так, с технической точки зрения?» — продолжила Мия. Она еще несколько раз щелкнула кнопкой, на этот раз пока не нашла фотографию не с места преступления, а ту, что была похожа на школьную. Камила Грин была совершенно нормальной, здоровой девочкой. Очевидно, с проблемами. Приемный ребенок, жила в каком-то приюте. В этом, ну как его...
«Садоводство Хурумлане», — вставил Мунк.
«Точно. Но именно технически это никак не связано с делом. Значит, ее прошлое. Посмотрите сюда».
Еще фото.
Когда Камила исчезла, у нее был нормальный вес. Но когда ее нашли, она выглядела так.
Габриэль был не в состоянии смотреть на это.
Худая, истощенная, с синяками и царапинами на коленках.
Мия щелкала дальше.
На локтях.
И дальше.
На ладонях. И снова, технически. Она исчезла 3 месяца назад. Тогда здоровый подросток. И теперь она снова объявляется вот такая. «О чем это нам говорит? Чисто технически?»
Мия оглядела собравшихся.
«Ее держали в заперти», — сказал Ким Кульсё.
«Я тоже так думаю», — согласилась Мия, отпив из бутылки.
Габриэль опустил глаза, не в силах смотреть на фотографию перед собой. «Держали в плену». Он заметил, что не он один в комнате не мог пропустить это через себя.
«Есть вопросы?» — продолжила Мия.
Некоторое время все молчали.
«Я хотела спросить об этом корме для животных», — осторожно спросила Ильва.
Габриэль взглянул на новую девочку. Побелевшая, она как будто не осознавала, чему только что стала свидетелем. Он хорошо ее понимал. Он чувствовал то же самое, впервые оказавшись в переговорной и увидев настоящие фотографии, о которых раньше только читал в газетах.
«Точно», — сказала Мия, снова на мгновение унесшись мыслями куда-то далеко. «И?» — напомнила о себе Ильва. «Животное», — сказала Мия. «Что вы имеете в виду?»
«А что, вы не согласны?» Она обвела взглядом комнату.
«Животное?»
«Да. Ты так не думаешь, Ким?»
«Я не знаю, что думать, Мия», — негромко продолжил Ким. «Что ты подразумеваешь под животным?»
«С ней обращались, как с животным», — сказала Мия, снова отпив глоток воды из бутылки. «Но почему?»
— снова подала голос новенькая, Ильва, все такая же бледная.
«Нет, этого я не знаю», — Мия пожала плечами. «Как уже было сказано, я получила эти фотографии вчера. Это всего лишь мои черновые мысли».
Мия вопросительно посмотрела на Мунка. Тот кивнул, словно в знак того, что она может сесть.
«Ладно, хорошо», — улыбнулся он, когда Мия вернулась на свое место. Тишина воцарилась надолго.
Другие знали Мию давно и знали, на что она способна. Но новенькая Ильва все еще выглядела так, будто не понимала, что только что произошло. Мунк встал и снова подошел к экрану.
«Ну что ж»,
— полный начальник почесал бороду с таким видом, как будто ему есть над чем подумать.
«Тогда, мне кажется, нам нужно перекурить, правда?» — сказал он, хлопнув в ладоши. «Две быстрые затяжки, и мы продолжим. Это очень захватывающе».
Никто ничего не сказал на это, но Габриэль заметил, что Ким Кульсё слегка улыбнулся. Во всей команде курил один Мунк, так что эти перерывы всегда были только для него. Мунк надел пальто и исчез на курительной веранде, остальные остались в переговорной.
«Захватывающе?» — спросил Ким Кульсё удивленно. «Что это с ним сегодня?»
Мия пожала плечами.
«Это...» — начал Людвиг, но закрыл рот так же быстро, как открыл. «Что, Людвиг?»
— спросил Ким, вопросительно взглянув на Грёнли. Тот как будто не хотел отвечать.
«Ну, лучше бы он сам это сказал», — пробубнил Людвиг осторожно. «Если он вообще собирался нам это рассказывать, я точно не знаю».
«О чем?» — с любопытством спросила Мия. Людвиг опять помедлил с ответом, порылся в бумагах на столе, вытащил листок и протянул его.
«Мы получили списки час назад».
«Какие списки?»
«Сотрудников в садоводстве Хурмлана».
«О, черт!» — сказала Мия.
«Что там такое?» — спросил Ким Кульсе.
«Рольф Люке», — пробормотала Мия.
«Да кто нафиг такой этот Рольф Люке?» — спросил Ким, забрав у нее листок.
«Сожитель Марианны».
«Какой Марианны?»
«Марианны Мунк», — осторожно сказал Людвиг.
«Его бывшей жены?» — удивился Ким.
«Ага», — кивнул Людвиг Грёнли. «Друг Марианны Мунк, Рольф Люке. Он работает там учителем».
«Вот черт», — сказал Ким.
«Это точно», — пробормотал Грёнли и засунул листок в стопку, как только Мунк вернулся с веранды и снял пальто.